не растеряй своего отцовства. Это мое желание, то, о чем я буду сегодня говорить, и говорить именно в этом смысле. Не растеряй своего отцовства. Это один из величайших даров, которые Господь дает. Это временный дар. Это дар, который Бог дает на определенное время. И это время, оно должно также быть в нашем, в каждом сердце, быть понято правильно и проведено правильно и использовано правильно. Поэтому я хочу в первую очередь пригласить вас к тому, чтобы мы помолились, и чтобы вы уже после обеда, я знаю, к концу дня, немножко уставшие, попросите сейчас Господа, чтобы Он дал вам внимательное сердце. И хоть, может быть, кое-что вы уже слышали, и вам уже понятно, это возможность для нас освежить в памяти те истины, которые помогут нам быть добрыми, нужными отцами. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за эту возможность, изучая Слово Твое, видеть нашу жизнь, видеть ее раскрытой перед Тобою, Господи. И мы осознаем, что Слово Твое, оно касается разных сфер нашей жизни, и мы нуждаемся в том, чтобы Ты продолжал нам показывать через Слово Свое, каким должно быть наше отцовство. Я прошу, Господи, о том, чтобы Ты помог нам текст, который мы будем изучать вместе, чтобы мы могли увидеть там принципы отцовства, которое могло бы прославить Тебя и могло бы быть инструментом в Твоих руках. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Садись, пожалуйста. Библия очень часто, очень много предупреждает нас и учит нас об отцовстве. И я, друзья, понимая сам свою роль в этом, и поскольку эта роль очень близка для меня, у меня трое детей, вдруг кто-то из гостей еще не знает, у меня трое детей, и с каждым из них я вижу, как Бог учит меня трудиться над их сердцем, над их душой, я вижу, каждый из них, это то, что Бог дал мне на время, придет время, когда тот, кому 7, ему станет 17 или 20, и 25, даст Бог, и он скажет: папа, до свидания, я занят теперь своей жизнью, своей семьей. А однажды и моя дочь, которая идет за ним 4,5 года, и она скажет: папа, спасибо, или скажет, не скажет спасибо. Мы ответственны за наших детей, друзья, перед Господом. Библия нам говорит о некоторых негативных примерах. Вы помните, священник Илий? Это негативный пример отцовства. Это человек, который вроде бы имел священный сан, который имел огромное влияние, должен был быть иметь влияние во всем народе израильском, в то же самое время в жизни своих собственных детей. Мы об этом немножко позже поговорим. Он не умел и не смел в своей жизни использовать время отцовства эффективно. Его жизнь закончилась трагично, и жизнь детей его, сыновей, которые тоже были священниками, левитами, их закончилась трагично. Конечно же, они ответственны, дети ответственны, особенно взрослые, за свою жизнь, но то, как Илий на самом деле влиял на них, имело тоже эффект, негативный эффект. Давид, мы знаем, он тоже был человеком, который назван по сердцу Бога. И в то же самое время мы находим его, один из сыновей, Авессалом, тоже был тем, который получил негативное влияние от своего отца. Тексты Священного Писания, которые мы прочитаем сегодня, это Ефесянам 6 глава 4 стих. Это, наверное, самый классический текст или тот, который более всего говорит в Новом Завете. Он и его брат-близнец, можно сказать, текст в Колоссянам 3 глава 21 стих. Почти слово в слово повторяют друг друга, и мы там читаем следующую истину, следующее повеление. Ефесянам 6 глава, 4 стих, откройте вместе со мной, мы прочитаем его. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Здесь очень сжато, но очень емко, как в военное время. Автор обращается к родителям и показывает, что они не должны делать чего-то, и в то же самое время, что они должны делать. Здесь мы видим негативное и позитивное повеление. И позитивное, оно является основным в тексте. То есть слово «воспитывайте», оно является основным, на котором висит вот весь этот стих. Другими словами, если вы с помощью солнца нарисуете для себя диаграмму, слово «воспитывать», и оно будет в центре, это самая главная идея автора, это его мысль здесь, и он хочет, чтобы ее услышали определенные люди. Хоть послание было написано всей церкви, и церковь слушает это, представьте, первый раз в послании Ефесянам оно достигает тех церквей, которым апостол Павел писал, и когда вся церковь читает это послание, они слышат, как в этой второй части апостол Павел обращается к женам, потом к мужьям, потом он обращается к детям в шестой главе, и потом он обращается к отцам отдельно. Мы видим и жены, и мужья, и отцы, и дети, и рабы, и господа. Все они должны жить Евангелием, которое он предоставлял в первых трех главах. Теперь мы видим, апостол Павел обращается к отцам. И обращаясь к отцам, он не говорит только к мужьям или к мужчинам, семьям, лидерам. Он этим самым показывает, что родители, они участвуют в воспитании детей. В то же самое время отцы, они ответственны за все, что происходит. Он показывает здесь в этом тексте вот эти три неотъемлемых элемента библейского влияния отцовства. Эти три элемента, друзья, они сделают ваше отцовство тем влиянием, которое Бог хочет использовать, дав вам детей. Это Его было благословение для вас. Он дал этих детей, и сколько бы Он ни дал, это Его благословение. Но Он обращается в этом тексте к отцам и показывает их самую серьезную задачу, которую они должны исполнить в своей жизни. Ни бизнес, ни работа, ни деньги, ни дом, ни карьера, ни образование. В жизни отца и в жизни его детей не имеет такого значения, как именно эта цель. После всего, что Павел, апостол Павел сказал, если вы заметите, это 6 глава, 4 стих, все, что написано было до этого, должно быть реальностью у отца. И у нас нет времени об этом говорить, но для того, чтобы 6 глава, 4 стих прозвенел в душе и очень прозвенел громким аккордом, громким колоколом, чтобы прозвучал в нашем сознании, все, что было до этого, должно было уже стать реальностью и действительностью. И апостол Павел здесь, в принципе, показывает в первую очередь, что родители должны не делать, не раздражать. Это негативное, запрещающее повеление. Второе, они должны воспитывать своих детей в учении Господнем. Это второе. И третье, они также должны воспитывать их в наставлении, или мы посмотрим более детально в наказании Господнем. То есть все вот это, оно определяется Господом, определяется Его авторитетом и должно быть использовано Его методами для того, чтобы Он был прославлен в нашем отцовстве. Эти три принципа мы рассмотрим в отдельности. Все эти три принципа, они очень важны для нас. И первый из них я сформулировал следующим образом. Послушайте, первый принцип, который мы находим в этом тексте. Библейское отцовство начинается с самовоспитания. Сегодня Рик где-то в одном из семинаров, он говорил, что все наши семинары, они очень тесно переплетаются друг с другом. Другими словами, они все построены таким образом, что невозможно сейчас слушать этот семинар, не поняв, что было раньше. На самом деле, эта идея отображена в этом очень важном принципе. Послушайте внимательно, братья. Воспитывать мы можем других только тогда, когда мы даем Богу воспитывать нас, когда истина Его Слова определяет нашу жизнь, когда мы Его ученики на самом деле ежедневно, другими словами, когда мы Его студенты во всех сферах нашей жизни, когда мы даем Ему определять нашу жизнь, когда Он наш воспитатель или учитель, когда Он является нашим авторитетом. Ведь мы хотим быть авторитетом для наших детей, и это очень правильно. Но как мы являемся авторитетом для них? Это может быть грехом или славой Божьей. Поэтому, друзья, нам очень важно понимать, что воспитывать впрежде мы можем только тогда, когда мы сами находимся под библейским воспитанием, когда мы на самом деле находимся под влиянием и авторитетом нашего Господа, когда мы Его дети, когда мы даем Ему осознанно, отдаемся Ему, чтобы Он воспитывал нас. Это то, что происходит в глубине нашей души, в сердце наших решений, и в определенные моменты мы не делаем чего-то. В определенные моменты мы должны не делать чего-то, потому что Он, наш авторитет, говорит нам. В определенные моменты мы должны делать что-то. Вот поэтому библейское отцовство, прежде чем мы открываем рот и что-то говорим нашим детям, прежде чем мы берем ремень или розгу, что мы используем для наказания, или прежде чем мы придумываем для них наказание или их жизнь, мы должны быть подвлиятельными людьми. Без этого невозможно воспитание. И я хочу, чтобы в этом тексте, который мы сегодня смотрим, чтобы вы могли увидеть это. В первую очередь, мы должны увидеть, что библейское отцовство, оно начинается с самовоспитания, и это возможно тогда, когда каждый отец признает свою отцовскую ответственность перед Богом. Обратите внимание, если вы помните, этот текст вам нужно знать наизусть, я думаю, что вы его знаете. И вы, отцы, апостол Павел обращается к определенной категории в церкви и говорит, и вы, отцы, с этого начинается воспитание себя, понимание своей роли и признание своей ответственности. Говоря «вы отцы», апостол Павел сразу показывает, что в церкви есть разные категории. И это особенно категория, к которым он обращается. Многие отцы, кстати, почему это важно наблюдение, многие отцы ведут себя так, как будто дети – это не их ответственность. Многие отцы считают это ответственность жены или кого-то еще. Для них это по разным причинам не совсем важная задача. Они считают, что им важно быть на работе и зарабатывать для того, чтобы было маме купить хлеба. За что? И это действительно так. Многие считают, что служение в церкви считается для них самым важным и самым нужным. И они так живут. У них такое отношение к детям, как будто бы это десятая задача, которая стоит в списке всех их приоритетов. Я хочу отметить, друзья, несколько моментов здесь. На основании вот этого одного повеления, или даже одного обращения, где апостол Павел говорит, и вы, отцы, на основании вот этого одного наблюдения, мы должны сделать один очень важный применение, несколько важных применений. В первую очередь, воспитание детей – это не ответственность психологов. Воспитание детей – это не ответственность психологов, тех людей, которые якобы лучше знают, как устроен младенец ваш или ваши дети. Я хотел бы на этом заострить внимание, друзья, потому что все остальные могут вытекать, в принципе, если я не объясню этого, все остальные вы можете не совсем достаточно ясно уяснить. Сегодня очень много отцы, может быть, благодаря своему образованию, или духовному, или недуховному, они считают, что психологи знают лучше их детей. Библия далеко об этом не говорит. И поскольку она эту ответственность возлагает на нас, этим самым я использую это важное применение для себя и для вас. Не психологи знают ваших детей. Ваших детей, в первую очередь, знает Бог лучше всего. И в Писании он достаточно много и ясно говорит, как их нужно воспитывать и как относиться к ним. Будь им 5 лет или 5 месяцев, будь им 15 лет. И не психологов это задача. Учить вас, как воспитывать ваших детей. И второе, не только Бог, но и вы. Если вы находитесь в воспитании, которое исходит от Бога, то есть через Его Слово, только тогда возможно это влияние. Вы можете знать своих детей лучше, без психологов, если вы знаете и в руках своих держите Писание и изучаете его нужно. Это модным, кстати, сегодня стало. Люди обращаются к знатным или мудрым этого мира и совсем забывая Слово Божие. Они считают, что это только нужно для покаяния. Но когда речь касается воспитания детей, они считают, что психологи знают лучше и даже к мирским обращаются. Сегодня есть и христианские психологи, которые взяли, смешали очень много мирских принципов, присыпали их солью, то есть присыпали их всего лишь фразами, взятыми из Библии. На самом деле суть всего воспитания или подхода основана на мирской мудрости, которая земная, бесовская мудрость. Почему? Она не приводит к спасению и не решает самой главной задачей детей. Второе. Обращаясь и вы, отцы, апостол Павел показывает, что воспитание детей – это не обязанность общеобразовательной школы. Многие папы считают, что как только ему появилось 5 или 6 лет, теперь у меня есть полдня, теперь им занимаются учителя. Воспитание детей или отцовство – это не ответственность общества. Воспитание детей – это не ответственность церкви. Я очень часто слышу, когда братья жалуются. Жалуются, что в церкви нет одного или другого. Или, может быть, они возлагают свои надежды, что церковь должна воспитать их детей. Это совсем не так. Я вам скажу с личного опыта, когда у нас с женой не получается быть на вечернем собрании, когда у нас есть воскресная школа, моя жена очень хочет, чтобы мой ребенок был там. Я ей говорю, это не страшно. Не воскресная школа воспитывает моих детей. Я ответственный за своих детей. И если они будут с нами, это намного больше принесет им пользы, чем воскресная школа. Подумайте правильно, братья, я не говорю о том, что воскресная школа не нужна. Но если кто-то из вас рассчитывает, что в воскресной школе ему объяснят, как правильно слушать папу и маму, вы очень ошибаетесь. Воспитание детей – это также не ответственность молодежного пастора. Не молодежный пастор, который сам еще не женат и не воспитал ни одного, может на самом деле воспитать моих детей или моих подростков. Это не касается молодежного служения. Воспитание – это наша ответственность. Воспитание детей – это не ответственность друзей. Мы часто думаем, папы, что только если мы найдем правильных друзей, и это нужно, об этом нужно заботиться. Но мы часто переживаем, если мы найдем ему правильных друзей, тогда он будет верующим, или тогда он станет христианином. Дай Бог, чтобы так было. Но не возлагайте надежды на это ответственность ваша. Воспитание детей – это не ответственность бабушек и дедушек. Ради карьеры, ради того, чтобы оплачивать 5 домов, которые я приобрел, возможно, 3 года назад, теперь я лишаю детей самого главного. Я ставлю воспитание детей задачей для бабушек и дедушек, для моих папы и мамы. Но на самом деле этим самым показываю, что для меня другие вещи более важны. Очень часто и в это время, когда у нас происходят такие экономические кризисы, многие папы, я понимаю, что есть время, когда нужно где-то больше поработать, где-то нужно больше вложиться. Это понятно, но это не должно заменить или забрать, или как-то, может быть, снизить вашу ответственность. Вы остаетесь ответственны за ваших детей, и не бабушки, и не дедушки. Еще хочу одно отметить, братья. Я очень рад, что сегодня здесь есть даже те, которые еще не имеют детей. Но очень много традиций было посеяно в нас, или много разных наших личных восприятий, или наших мнений, как должны воспитываться дети. Мы их часто просто сдаем нашим женам. Я хочу сделать следующее заявление. Воспитание детей – это не первая ответственность только мам, или только мам. Это не ответственность, в первую очередь, мам. Это ответственность, воспитание детей ложится на наши плечи. Это наша ответственность перед Богом. Другими словами, я вам скажу, кто-то из вас может спросить, а где же жена? Она же должна сидеть дома. Да. Но она является всего лишь продолжением того, каким образом папа считает нужным воспитывать детей. Она просит совета у папы. Она советуется с ним. И папа является ответственным человеком перед Богом и перед обществом, и перед всей семьей, и перед мамой за ответственность, за воспитание детей. Это ответственность отцов. Наблюдение, которое мы сделали с вами в тексте, имеет огромное, колоссальное значение, братья. Там обращается и вы отцы. Он не сказал, вы родители, или вы папы и мамы. Он говорит, и вы отцы. Этим самым подчеркивает нашу очень важную ответственность. Поэтому библейское отцовство начинается с того, что мы признаем, что это наша отцовская обязанность перед Богом воспитывать наших детей. Роль отца, согласно Божьему определению, незаменима. Она не имеет компромиссов, она не имеет равных себе разных карьер, она не имеет перерывов, она не имеет выходных, она не имеет альтернатив. Это высокое призвание, величайшая задача. Обратите внимание, как об этом говорит Моисей или книга Второзакония, 6 глава, 7 стих. «И внушай их», то есть заповеди, он говорит, «пускай будут в твоем сердце», 6 стих, 7 стих, «и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Отцовство не перестает быть, когда вы уходите на работу. Отцовство не начинается тогда, когда вы приходите домой. Когда вы идете, когда вы отдыхаете, когда вы вместе трудитесь, косите траву, когда вы смотрите телевизор, тогда тоже продолжается отцовство. Когда вы разговариваете со своей женой, этим самым продолжается отцовство. Не забудьте, те, у которых есть дети. Отцовство – это не профессия, это не просто работа, это не шоу, это не класс, это не театр, это не поэзия, это не музыка, это не какая-то мечта, это реальная ежедневная жизнь, которая находится под скрупулезным вниманием и наблюдением ваших детей, братья. Этим одним словом или одной фразой, обращением апостола Павла «И вы отцы», он обращается к ним «И вы отцы». Смотрите, Псалом 126, 3, 5, мы читаем «Вот наследие от Господа дети». Награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек. И здесь мы видим еще один текст, показывает нам о том, что отцовство – это самое блаженное дело, которое мы можем испытывать после того, когда Бог нас спас. Второе очень важное применение. Отцовство на самом деле должно начинаться с самовоспитания, и оно будет продолжаться тогда, когда будет второе правило. Каждому отцу нужно смотреть на своих детей, как на уникальное благословение от Бога, о чем мы только что прочитали. Смотрите, апостол Павел говорит, не раздражайте ваших детей. В этом одном повелении, братья, разве вы не видите, там есть очень важное повеление об отношении. Каким-то образом тяп-ляп отношения не пойдут. Необдуманные, неосознанные отношения всегда будут бездумные отношения. И апостол Павел дает негативное повеление, и тем самым он показывает, что отношение к детям должно быть продуманным, оно должно быть определенным образом ограниченным, оно должно быть структурным, оно должно быть с моей стороны запланированным. Он говорит, чтобы мы в первую очередь что-то не делали. И этим самым он показывает, что дети – это огромное благословение, и к ним нужно относиться определенным образом. Вот этой одной фразой «не раздражайте детей ваших» апостол Павел обращает внимание отцов на их отношение к своим детям. Почему? Подумайте, друзья, наши дети, они точно так же, как и мы, они носят образ Божий. Они были созданы по образу и подобию Творца для Его целей, чтобы отображать Его образ. Для меня было интересным однажды, внимательно изучая книгу «Псалтырь», изучить Псалом 126, где дети сравниваются со стрелами. Их нужно внимательно было изготовить, эти стрелы. Их нужно было тщательно хранить, чтобы они не искривились. Если вы будете смотреть их хранить где-то, возможно, где-то во влажном помещении, они потеряют свою силу и свое назначение. Таким образом, мы видим, что стрелы – это очень важный инструмент, это был очень стратегический инструмент, и Библия сравнивает детей со стрелами. Их нужно было не только изготовить, не только хранить, их нужно было бы пустить в нужное время, и нужно было бы показать для них цель, для этих стрел, куда они должны лететь. Вот наследие от Господа, Псалом 126, дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то есть сыновья молодые. Обратите внимание, что Библия не сравнивает детей с бумерангами, которые летят таким образом и возвращаются к вам и бьют вам прямо между глаз. Библия сравнивает детей со стрелами, которые летят и летят с целью. Дети в Библии сравниваются также с оливковыми деревьями. Посмотрите на Псалом 127, 3. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей». Ветви в оригинале – деревья-саженцы, юные деревья, что говорит об индивидуальности, уникальности каждого ребенка. Итак, мы видим, что дети были огромным благословением, и мы должны, отцы, видеть наших детей не как бремя, которое нужно отгонять или рукой под затыльники давать. Это благословение, которое Бог дал для нас. Это ценное благословение, за которое мы будем нести ответственность. Что мы с ним сделали? Еще одно правило. Каким образом воспитание это должно происходить в нас? Воспитание начинается с того, что мы признаем свою ответственность, что мы видим в детях благословение. Почему? Потому что Бог запрещает нам вести себя с ними, как нам хочется, говоря фразой «не раздражайте их, детей ваших», мы также находим еще одно важное применение. Здесь каждому отцу необходимо понимать своих детей. Обратите, что апостол Павел, внимание ваше, обратите на то, апостол Павел говорит, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Это очень важное местоимение. Это третье, с чего начинается самовоспитание, понимание своих детей. Я считаю, что это очень важное наблюдение еще потому, братья, потому что мы должны знать отличия между своими детьми, знать своих детей и никогда не сравнивать их с чужими детьми. Мы часто это делаем, особенно в подростковом возрасте, когда мы обращаемся к своим детям, говорим, да посмотри на этого парня, посмотри на эту девушку, посмотри на это, посмотри на тех и так далее. Апостол Павел говорит, не раздражайте детей ваших. И этим самым он показывает, что мы должны понимать наших детей. Мы должны понимать, видеть разницу, в чем разница между нашими и другими. Мы должны знать каждого из них. Отцы должны знать своих детей, знать их отличия, их характеристики, их слабости, их способности, знать их радости, проблемы, мысли, желания, знать их капризы, не под одну гребенку их всех гребать, знать их развитие, знать их успех, их друзей, их врагов, их грехи, их убеждения, их веру, их физические и эмоциональные стороны, их привычки, их недостатки, их сердце и душу наизнанку. Почему? Братья, очень простой ответ. Если мы не знаем их, если мы не знаем наших детей, кто еще их будет знать? Откуда у нас идея, что психологи или бабушки, или, может быть, кто-то еще в церкви, или пастор, молодежный, или лидер, будет знать наших детей лучше? Он говорит, вы не раздражаете детей ваших. И нам стоит на это обратить внимание, друзья. Нам стоит слушать их, смотреть на них, наблюдать за ними, говорить с ними, спрашивать их, интересоваться ими, их проблемами. Жить вместе с ними, расти вместе с ними. Братья, это наша задача, это наша обязанность. Я хочу вам задать простой вопрос. Насколько ваши дети ваши? Насколько, вот эти дети, которых Бог дал вам, насколько они действительно ваши в вашем сердце, в вашем сознании? Что вы знаете о них? Каким образом вы наблюдаете за ними? Как вы реагируете на то, что вы знаете или видите в них? Еще одно очень важное применение здесь. Каждый отец должен контролировать себя в отношении своих детей. Он поэтому и говорит, не раздражайте, то есть не делайте что-то. Бог повелевает нам через апостола Павла, отцам, в этом тексте не раздражать своих детей. И это негативное повеление. Термин, который использует апостол Павел, это термин настоящего времени. То есть он говорит, сколько вы будете отцами, у вас нет права их раздражать или быть причиной. Что это означает? Само слово «не раздражать» означает не провоцировать их гневу или не быть причиной раздражения, горечи или внутреннего недовольства. Второе, что это означает? Это значит относиться к ним или влиять на них таким образом, что они становятся сами по себе постоянно гневливыми и горькими в сердце во всех ситуациях. То есть, когда они гневаются, и вы никогда им не объяснили, что так неправильно, и вот это нужно думать для того, чтобы не гневаться. Или когда своим примером вы показываете, что гнев или раздражение – это естественная реакция любого мужчины. Даже этим мы думаем, что мы сделаем их мужественными, своих сыновей. Нет, друзья. Я хочу еще одно очень важное определение. Недавно изучая опять Колоссянам 3:21, мы посмотрим этот текст позже, я нахожу еще одно очень интересное, очень опасное, что мы можем сделать, братья. Я даю характеристику этому раздражению. Это также значит осчастливить, или сделать счастливыми ваших детей всем, чем угодно. Всем, чем угодно. Машиной, домом, образованием, церковью, служением. сделать их счастливым во всем, чем угодно, кроме действительной радости в Боге. Сделайте своих детей самыми счастливыми в этом мире, который находит счастье во всем, что здесь есть. Сделайте их самыми богатыми, самыми талантливыми, самыми способными, самыми умными бизнесменами. Но если вы им не дадите и не поможете радоваться в Боге, вы потеряли свое отцовство. Вы пустили стрелу, но совершенно в другом направлении. И она ударилась в цель, но не туда, куда надо. Поэтому нам, братья, нужно особенно внимательно посмотреть, каким образом мы на самом деле раздражаем детей. Смотрите, Колоссянам 3:21 там написано: «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». То есть, чтобы они не разочаровались в жизни. Как часто мы делаем все, кроме главного. Видят ли в нас пример дети того человека, который любит Господа? Это моя мечта, это моя самая заветная молитва. Уныние, согласно контексту, Колоссянам 3:21, уныние, согласно контексту, это не только отсутствие радости и внутренней удовлетворенности, но и наличие той удовлетворенности, которая не коренится в Боге и не исходит из Него. Вот что значит уныние. Согласно Колоссянам 3:21, если мы изучаем Колоссянам 3:21 и Ефесянам 6 главу, этот стих во всем контексте послания, мы должны увидеть, друзья, кстати, там должно быть это уныние, согласно контексту, это не только отсутствие радости и внутренней удовлетворенности, но и наличие той удовлетворенности и той радости, которая не коренится в Боге и не исходит из Него. Несколько видов раздражения, стоит нам об этом поговорить. Помните, друзья, мы сейчас говорим об очень важном принципе. Воспитание начинается с самовоспитания. Мы должны принять отцовскую обязанность, мы должны посмотреть на детей как наше благословение, которое Бог дает, мы должны перестать что-то делать, мы должны контролировать себя, чтобы не делать им чего-то. И мы сейчас посмотрим, что именно. Несколько видов раздражения, стоит нам на это обратить внимание. Смотрите. Первое. Открытое бунтарство или враждебность. Выраженное в первую очередь в открытом непослушании. В открытом непослушании. Открытое бунтарство или враждебность выражено в явном игнорировании, когда папа и мама говорят что-то, и дети игнорируют это. Это открытое бунтарство. Открытое бунтарство выражается еще в замедленном послушании. То есть, когда вы говорите: «Сынуля, пойди сделай это». «Папа тебе сказал еще раз сделай это». «Я считаю до пяти еще раз, и я тебе сейчас накажу, сделаю твою попу красной». Этим самым мы учим их замедленному послушанию. Мои дети знают, что они должны слушаться с одного раза. Если я сказал второй раз, это уже не послушание даже тогда, когда они идут и слушают, и делают то, что... И они знают об этом. И они наказываются за это. Выраженное в замедленном послушании и также выраженное в недовольном послушании. Недовольное послушание – это идентично непослушанию. Другими словами, если он идет и делает это со слезами на глазах и нервничает, что-то бурмочет про себя, вы на самом деле не учите его быть послушным. Потому что в послушании папы и мамы есть определенная радость. И Библия говорит даже в том, что мы послушны Богу в этом блаженство. Я хочу, чтобы вы помнили об этом, друзья. И также есть скрытое противление, выраженное в притворном послушании. Скрытое противление, выраженное в притворном послушании или выраженное апатией или пассивностью. Когда внутри ребенок не хочет, не желает, и он постоянно унывает по поводу всей жизни или всей ситуации, в которой он находится. Я хочу дать вам очень быстро список, который мы используем, я и вы. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей, но этот список должен умереть. Сегодня я хотел бы, чтобы вы, братья, молились, чтобы этот список умер сегодня. Чтобы это перестало быть вашим живым списком. Это список, каким образом родители, каким образом вы, отцы, можете раздражать своих детей. Другими словами, если вы хотите раздражать своих детей, делайте следующее. Показывайте им во всем безразличие к Богу и Его Слову. В контексте мы видим, Слово Божие – это очень важный важная часть нашей жизни. Это вся наша жизнь. Ваше безразличие к Богу и Его Слову в конечном итоге покажет вашим детям, что любовь и счастье и радость не в нем, а в этом мире. И я вам скажу, братья, что в большинстве случаев, то, что наши дети, подростки, вырастая, оставляют церковь и бегут в этот мир за всякими радостями и сладостями, в большинстве случаев это наша ответственность и наша проблема. Я знаю, что об этом нужно отдельный семинар делать, каким образом выходить из этого тупика, если вы упустили все. У Бога есть прощение, мы слышали сегодня, у Него есть добрая весть для нас. Всегда можно начать по-новому эти отношения с сыном. Второе. Пренебрежение отцовскими обязанностями. То, о чем я уже говорил. Безразличие, пессимизм, равнодушие. Или передача этой ответственности на жену. Или на бабушек с дедушкой и так далее. Или заимствование мирской психологии. Или полухристианской, полубиблейской психологии. Для того, чтобы воспитывать своих детей. Этим самым вы показываете пренебрежение отцовскими обязанностями. Потому что Библия имеет достаточно для отцов, чтобы воспитывать детей правильно. И воспитать их для того, чтобы они были счастливыми в Боге. Притча 29.15 тоже говорит об этом. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. 11.14, та же книга. При недостатке попечения падает народ, и при многих советниках благоденствует. Другими словами, если отец не печется о своих детях, если он не заботится о них, они вырастут такими унылыми и раздраженными. Третье в нашем списке, друзья, это один из самых, наверное, главных. Личный пример раздражения, недовольства и ропота. Это обязательно научит их быть такими же, если мы ведем свою жизнь или реагируем на самые обычные вещи – дома, на дороге, в церкви, на работе, когда вы отдыхаете, когда вас не посадили на самолет, и ваши дети вместе с вами, как вы реагируете, они все внимательно смотрят и на свою видеокамеру здесь, между ушами, все записывают. Личный пример раздражения. Следующее. Разногласия по воспитанию детей. Когда папа учит одно, мама говорит другое. И когда дети сконфужены, кто же из них прав? Мы делаем их раздраженными детьми, раздраженными людьми. Посмотрите вот на что. Притча 15.22. Без совета предприятие расстроится. И нам, папам и мамам, нужно говорить о том, как вы будете воспитывать своих детей. Притча 20.18. Предприятия получают твердость через совещание. И по совещанию веди войну. Это самая великая битва, друзья. Биться с невежеством ваших детей, с сигнорированием и безразличием к Богу. Для того, чтобы вести эту битву, вам нужно иметь твердость через совещание вместе со своей женой. Очень часто бывает так, когда мы даем своим дорогим родителям детей наших на 2-3-4 дня, и они прекрасно заботятся о них. Но нам берет, наверное, 2-3 дня, чтобы привести их обратно в чувство, чтобы они были в нашем режиме. Мы недавно были в Миннесоте, здесь братья есть, мы приехали домой, 2-3 дня нам взяло, мне взяло, чтобы моих детей привести в чувство и дать им понять, что в этом доме хозяин я, что здесь папа хозяин. Бабушки нет, дедушки нет, здесь папа и мама теперь ведут дальше воспитание. Разногласия по воспитанию будут очень много, друзья, калечить ваших детей. Непонимание или нежелание понять своих детей. Непонимание и нежелание их понять. Это тоже скажется на вашем отношении и на вашем воспитании, вашем влиянии детей. Луки 2 глава 52 стих – это очень важный текст, который, братья, может вам помочь, каким образом, где вы должны просто прощупать своих детей и знать их. Луки 2, 52 написано: «Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и у людей». Четыре сферы развития – интеллектуальная, физическая, духовная, социальная, то есть их отношения с людьми. Вот эти четыре сферы, если вы возьмете день за днем и просто наблюдаете за своими детьми, говорите с ними, и тем самым вы покажете свою любовь к ним и желание их понять. Шестое – шаблонный подход в воспитании. То, что я делал со своим старшим сыном, я пытался делать со своей дочерью. И Бог меня не раз уже проучил. Я не могу иметь тот же самый подход. У нее совершенно другое сердце. Да, она грешница, она нуждается в спасении, но как я доношу Евангелие своему старшему сыну, отличается от того, как я говорю о Слове Божьем с моей дочерью. И с третьим сыном, которому уже полтора года почти. Шаблонный подход – очень опасное дело, которое сделает ваших детей в конце вашего отцовства раздраженными, унылыми. Седьмое. Чрезмерная защита детей или контроль за каждым шагом. Прописанные до секунды события дня, мероприятия, дисциплина, жесткая дисциплина и график, и структура. Все это нужно, друзья, это нужные вещи, но они не могут быть самоцелью. Дисциплинировать детей ради дисциплины. Мы на самом деле сделаем их уставшими от жизни. Я бывал в таких семьях, которые прописывают своим детям буквально 5 минут, каждые 5 минут, что они должны делать. Мне кажется, что это чересчур, на самом деле, будет тяжелая жизнь для детей. Я пойду дальше, мы не будем читать тексты. Восьмой. Вседозволенность или детоцентризм, я его называю, когда родители поддакивают своим детям и спрашивают у них, что нужно делать, что не нужно делать. Я даже знаю людей, которые идут в другую церковь ради детей. Папа и мама должны. Иногда дети, может быть, где-то узнали о лучшей церкви. Ничего здесь плохого нет. Но папы должны сделать решение, в какую церковь мы будем ходить. Я знаю о семье, которые спрашивали у детей, им 5 лет, и родители спрашивали у детей, в какую церковь ходить, где им больше нравится. Вы знаете, что от меня зависит, как моим детям будет нравиться здесь, в этой церкви. От меня зависит. При всем том, что здесь хорошо, очень много ему не нравится. И одна причина. Не потому, что здесь тяжело, а потому что он просто-напросто не умеет себя дисциплинировать. И разные причины. О чем я с ним говорю? С одним, со второй и с третьим. Я думаю, что Господь это использует и помогает им правильно подходить. Вседозволенность. Вседозволенность, когда мы позволяем своим детям быть авторитетом в семье. Или детоцентризм, когда мама или папа любят, и особенно папа, когда ради детей он делает больше, чем нужно. И даже, может быть, делать то, что не нужно ради детей своих. Сыновья Илия, о чем мы говорили, помните? 1 Царств 3, 13, 14. «Я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Вседозволенность. Или сын Давида. Смотрите, 3 Царств 1, 6. «Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Он же был очень красив». Речь идет об Авессаломе и Давиде. Отец никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. Это отцовская обязанность, как мы видим здесь. Девятое. Что будет мешать нам или что сделает нас отцами, которые растранжирят отцовство? Фаворитизм. Когда родители сравнивают своих детей с другими детьми, они любят одних больше, чем других. Мы знаем негативный пример Иакова, который любил Иосифа больше, чем других. И это никогда в его жизни не было чем-то добрым, не имело добрых плодов. Или когда мы ставим нереальные цели или стандарты, когда родители ставят перед детьми недостижимые цели, когда они, не разбираясь, делают с ними то, что они сами не смогли в этой жизни достичь. Неуважение к детям или как к личностям. Другими словами, когда они разговаривают с ними не так, как нужно. Они не слушают их, не объясняют, происходит подавление детской пытливости. И ребенок раз, или подросток раз сказал, второй раз спросил, третий раз спросил. И этому человеку может быть и 15-18, уже юный мужчина. И мы иногда, родители, пренебрегаем этим. Это очень опасно. Вы сделаете их несчастными людьми. Неуважение к детям как к личностям – это тоже опасный метод, который мы используем. Когда мы наказываем их, не разобравшись, когда звучит постоянно негативная критика, когда мы постоянно их только и научаем, и научаем, и научаем, мы сделаем их раздраженными детьми. Или преувеличение, когда мы хвалим их за то, что они на самом деле не сделали. Психологи, кстати, и многие учителя это используют. How nice, how good. Wow, you are so talented. Я однажды это сделал своему старшему, он говорит мне: «Папа, don't lie to me. This is not nice». Я действительно пересмотрел некоторые стихи притчи 11.1. «Неверные весы, мерзость пред Господом». Если я даю неправильную оценку тому, что делает мой ребенок, я грешу перед Богом. Преувеличивать его способность или достоинность. «Yeah, you can do it. Come on, man, you can...» Нам нужно это делать, но не сделайте это методом, который делает их мужчинами или настоящими женщинами. Притчи 12.22. «Мерзость пред Господом уста лживые, говорящие истину благоугодно Ему». Все это отцам нам нужно пересмотреть. Еще несколько. Жестокость к детям. Когда мы только то и делаем, что наказываем. Братья, я слышал об этом. Я сам, наверное, был одним из тех. Это не единственный метод и не первый. Это не тот метод, который поможет нашим детям. Итак, первое, и последнее, кстати, несправедливость, когда мы наказываем, не разобравшись, или наказываем, подав дурной пример для них, и потом наказываем за то, что сами их научили. Итак, первое, очень важное, что необходимо нам для настоящего сильного отцовства, это самовоспитание или дисциплина своего ума, чувств, взглядов, привычек в отношении наших детей. Мы не можем, и Бог запрещает нам делать в отношении наших детей то, что будет делать их раздражительными или унылыми людьми. Второй очень важный принцип или правило, которое я хотел бы, большое. Первое из них – отцовство начинается с самовоспитания. Второе – отцовство выражается в пастырском ученичестве. Ефесянам 6.4 я вам говорил главный глагол – «воспитывайте», и «воспитывайте их в учении». Это ключевое слово, оно означает взращивать детей или внимательно, чутко, сердечно, мягко заботиться о ребенке, которое это забота о том, чтобы ему все было необходимо для того, чтобы расти. Это похоже на занятие опытного садовода. Он бережно садит семя в почву, он постоянно подливает его водой, он терпеливо удобряет его, очищает его от опасных сорняков, подвязывает к подпоре, чтобы не поломался стебель, ждет, пока она созреет и даст плод. Вот о чем идет речь. Воспитывать, друзья, это очень кропотливое служение, это очень кропотливая задача. Это не просто кинул фразу с Библии и пошло дело, покатилось. Нет, воспитывать – это активный глагол, это трудолюбие, это вера, это терпение, время. Это указывает на нашу постоянную ответственность. В притче 22.6 написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Итак, термин, сам термин «воспитывать», он указывает на воспитание как ученичество. Почему? Смотрите, мы находим там: воспитывайте их в учении. Воспитывайте их в учении. Это слово «учение» означает инструктировать. Инструктировать их с целью, чтобы им эта истина запала, чтобы они могли ее применять, чтобы они знали, как ее применять. Еще один очень интересный момент здесь. Если бы у нас было время, я бы вам показал бы несколько текстов, которые говорят, что сам инструктаж, он постоянно сопровождается наказанием, то есть физическим подбадриванием того, чтобы эта истина могла продолжаться. Другими словами, если есть наказание, но нет ученичества, это огромное, опасное дело, которое мы делаем. Библия говорит, чтобы мы воспитывали своих детей в учении. Второе слово – наставление, он там говорит. Эти два вот эти термина – учение и наставление – показывают пастырскую работу. Друзья, ничем другим, мы сегодня слышали несколько раз, Рик рассказывал нам о его отношениях с детьми. Это действительно можно назвать пастырством, это есть ученичество. Отцовство ничем другим не называется, друзья. Вот как это семя, которое бросается в почву, постоянно подливается водой, чистой водой. Как это семя появляет первые ростки, он терпеливо удобряет его, дает ему. Я помню, когда-то мы с сыном посадили маленькие семя, бросили помидор, и мы ждали терпеливо. Я ему объяснял, что там происходит что-то. Мы поливали водой, он сам выходил, смотрел, как оно растет. И потом он увидел, первый росток появился. Появился первый зеленый. Он говорит: «Папа, живой, живой, я думал, что он умер». Первый, и он сам видел, как кропотливо этот маленький кустик у нас прямо возле умывальника кухонного рос с целью, чтобы однажды там были плоды. Это был очень длинный процесс, не правда ли? Библия говорит нам о взращивании, о лелеянии наших детей с целью, чтобы они однажды принесли плод, хороший плод. Вот что значит воспитывать их в учении и наставлении. Говоря об этом, смотрите, слово «учение», «инструктаж», оно больше серьезное, там идет речь и то серьезное, но там идет вторая сторона, это идет речь о наказании, то есть инструктаж с наказанием. Это так, как в школе. Я должен выучить, что 2 плюс 2 будет 4, но если я написал, что будет 3, тогда у меня наказание, стоит красная двойка или стоит F, красная F. То же самое, этот F, это подбадривание, что ты еще не знаешь это истины, ты не можешь применять ее. Само слово наказание, или оно включается в слово учение. Я хочу вам показать сейчас очень важную диаграмму, братья. У нас нет времени прочитать Второзаконие, 6 глава, там прекрасно говорится о том, что именно должно быть внушение, должно быть научение, наставление и так далее. Но я хочу вам на этой диаграмме показать, каким образом вот эти два элемента или два этапа, наказание или учение с наказанием и наставление должны использоваться в нашей жизни или в нашем отцовстве. Я хочу, может быть, если что-то вы пропустите, очень важно, чтобы вы увидели это. Смотрите. Учение, которое сопровождается наказанием или исправлением, обучение и исправление. Смотрите, оно начинается от рождения. Как только родился ребенок, ему нужно учить и дать ему понять, что ты будешь делать, как папа говорит. В этом доме папа твой учитель, и ты должен слушать папу. Да, он не хочет, да, он капризничает. И вы знаете, что инструктаж, который сопровождается исправлением или наказанием, должен быть с рождения. Мы об этом видим очень много текстов в Писании и посмотрим несколько позже. Но смотрите, слово «воспитывать» или сам процесс воспитания, он начинается от рождения, когда идет учение с исправлением. В то же самое время есть другой элемент, очень важный элемент – наставничество, пастырство. И он тоже начинается от рождения. Только смотрите, моему трехмесячному ребенку, я же не могу объяснять Евангелие. Не могу. Но это не означает, что я не могу быть для него пастырем. У нас идет приклеивание друг к другу, когда я с ним просто разговариваю. Я своего малыша, третьего уже, правда, первого, второго не успел, просто не хватало здесь правильного подхода. Но третьего, он только родился, я брал его на руки, и мы минут 5-10 просто я с ним разговаривал. И вы знаете, он хитрый был уже в то время. Ему 2-3 дня было. Он на меня начал смотреть только тогда, может быть, можно сказать, неделю-две. Он на меня смотрел только тогда, когда я на него обращал внимание, и он, мне кажется, он понимал, ага, он действительно, he means that. И когда он видел, что я действительно на него смотрю уже целую минуту, тогда мы встречались первый раз глазами. Это было упоительные секунды, мгновения, когда его глаза и мои встречались, когда ему было всего лишь 3 недели. Но пастырство и наставление, смотрите, они имеют определенное количество, возможно, если так. Посмотрите, чем больше у ребенка, чем больше он растет, 5 лет, смотрите, учение в плане с исправлением, с наказанием, оно уменьшается в то время, когда наставничество, авторитет отца растет. Обратите внимание, что происходит через 10 лет. Одно и другое, буквально в 10 лет, 10 лет одно и другое имеет место. Но когда вы смотрите уже 15 и к 20 годам, смотрите, куда девалось наказание. К сожалению, некоторые папы до сих пор еще мелют своих детей, а им уже по 18, по 20. И они даже говорят, что так написано в Библии. Розгу бери и чеши своих детей. Совсем нет. Вот почему апостол Павел показывает, что должно быть наставление, учение. Это первое. Учение Господне. Инструктаж и наказание – это первый этап жизни. И второй этап жизни – более, он должен к 20 годам, я хочу разговаривать со своими детьми, трое из них, если Бог не даст больше, трое из них, надеюсь, что моя жена слушает сегодня, трое из них на самом деле я хочу в 20 лет с ними разговаривать как с взрослыми людьми, с уважением. И когда простым языком я могу с ними говорить, и они сами приходят ко мне за советом. Вот в чем суть отцовства. На этой графе, если у вас есть возможность, просто перепишите для себя.
Кратко хочу список. Что значит воспитывать их в учении и наставлении? В чем заключается работа с сердцем? Как это делать? В первую очередь, учите их думать. Учите ваших детей думать. Для этого спрашивайте, что они думают, и показывайте, что то, что они думают, это неправильно. Вот что нужно думать. Вот они видят это, они интерпретируют по-своему. Вот смотри, что это означает. Будь это касается, братья, и однолетних, и пятилетних, пятнадцатилетних, и двадцатилетних. Продолжайте их учить правильно думать. Очень часто я со своими детьми повторяю этот стих, притчи 14:15. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимательным путям своим». Глупый верит всякому слову, которое рождается у него в голове, которое он слышит от своих друзей, от других людей, от учителей. Глупый верит всякому слову. Когда он приходит обратно со школы, или с колледжа, или с университета. «Сынок, как там было? Давай поговорим. Что они тебя научили? Что говорит Писание?» Примерно, чтобы вы знали. Притчи 17:20 в английском языке очень интересно переведено. NASB, translation. «He who has a crooked mind finds no good in anything». Другими словами, тот, кто неправильно думает здесь, он ни в чем не может найти доброе. Он всегда будет роптать, раздраженным. Поэтому он говорит, учите своих детей. Притчи 24:30-34. Смотрите. «Проходил я мимо поля человека ленивого, и посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок». Учите своих детей думать. Для этого вам нужно знать, что они думают. И показывать им, что Библия говорит, чтобы мы думали. Учите их любить Библию, поэтому, и повиноваться авторитету Писания в повседневной жизни. Говорите им об авторитете Писания, о вдохновенности Писания, о непогрешимости, достаточности и ценности Писания. Помогите им видеть несостоятельность человеческих идей, мнений, включая их собственные мысли. Сравнивайте взгляды людей с утверждением Писания. Возьмите 66 книг, помогите им увидеть ценность каждой из них. Постепенно, глава за главой, текст за текстом. Изучайте 10 заповедей, прочитайте Новый Завет или книгу из Нового Завета с целью. Обратите внимание на этот текст. Притчи 24:13-14. Братья, обратите внимание, вот что значит. Вы думаете, любить, учить их Слово Божие, это всего лишь красивые фразы? Если есть этот стих, притчи 24 глава, 13-14 стих. «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей, таково и познание мудрости для души твоей. И если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Если этот мед такой сладкий, он сравнивает его со сладостью, которую человек должен иметь в Слове Божьем. Братья, мы должны учить своих детей переживать эту сладость в Слове Божьем. Чтобы они увидели, не просто заучили стихи, но чтобы они видели практичность Слова Божьего и Его силу для победы в ежедневной жизни. Учите их бояться Бога. Учите их бояться Бога. «Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господен отводит от зла». Притчи 16 глава. Притчи 19 глава, 23 стих. «Страх Господен ведет к жизни». Учите их бояться не вас. Учите их бояться не людей. Учите их бояться Бога. Не учите их, а что скажут люди? Что ты наделал? Что скажут люди? Учите их, что думает Господь. Спрашивайте их об этом. Очень ценная цитата, которую я нахожу в книге Джона Пайпера. Я всегда ее привожу, когда говорю на эту тему. Я хочу ее прочитать для вас, братья. Пусть это станет вашей целью. «Я хотел бы вам оставить в наследство ни деньги, ни дом, и ни землю, а видение Бога». Он пишет эту книгу, посвящает ее своим детям. «А видение Бога, такого величественного и славного Бога, какого только в состоянии воспринять наш разум. Но главное, я хочу вам завещать страстную любовь к этому Богу. Страсть гораздо более пламенную, чем присущая человеку любовь к Богу, вытекающую из сердца самого Бога. И я молюсь о том времени, которое наступит по усмотрению Бога, когда ваша радость в нем не будет иметь границ и сольется с радостью Бога о Боге». Учите своих детей о сущности человека. Учите, что это творение, что мы созданы Богом для того, чтобы поклоняться Ему. Учите, что мы ограничены, что мы не все можем. Не учите их «you can do anything». Это так мир учит. Учите их, что они должны делать, согласно Писанию. Учите, что человек нуждается в спасении, что он греховен, что он может быть по-настоящему быть счастлив в Боге. Учите их о сущности человека. Учите их о грехе и покаянии. Учите их об опасности греха, о последствиях греха, о силе греха. Учите их хранить свое сердце, свои мысли, глаза, уши. Храните их тренировать свою память, свое сердце для того, чтобы там хранить Слово Божие. Учите своих детей выбирать себе друзей. Знайте, кто их друзья, помогите им выбрать нужных друзей. Учите их слушать своих родителей и уважать старших. Объясняйте им причины непослушания, их испорченное себелюбием сердце. Объясняйте цели основания послушания, что это правильно. Еще одно, учите их контролировать свои желания. Не все желания нужно им поддакивать. Учите их, что есть добрые, святые желания, есть греховные, самоцентричные, человекоцентричные. Учите их контролировать свои желания, показывая им пример. Учите их, как распоряжаться тем, что они имеют. Если у них 10 игрушек, даже если у них одна, что они должны с нею сделать, когда приходят гости? Если у них $50 они заработали, первый раз помыв машину или, возможно, помыв 10 машин, учите их, что в 12 лет они должны сделать с этими деньгами. Учите их, что они, как они должны распоряжаться своим всем богатством, что у них есть в 18 лет. Учите их распорядительству, что делать с деньгами, временем, ресурсами, одеждой и так далее. Учите их реагировать на трудности и страдания. Учите их, что страдания нужны для них. Они продуманы Богом и даются Богом. Учите их общаться и использовать свой язык. Что говорить и что не говорить. Учите их общаться и использовать свой язык правильно. Учите их трудиться своими руками. Учите их служить другим, любить ближнего, служа другим. Учите своих детей, даже если не подростки, еще не поздно, учите их трудиться, убирать после себя, делать, дисциплинировать свою жизнь. Учите их этому. Учите их, как жениться и выйти замуж, и как оставаться верными в семье. Верным мужем и верной женой. Учите их ни трюкам, ни манипуляциям, ни диктаторству в семье, ни корыстолюбии и выгоде, себелюбии, ни угождению себе, но служению, посвящению и верности. Послушайте, что об этом сказал однажды MacArthur в своей книге «What the Bible says about parenting». Родители, я хочу сейчас сказать отцы. Отцы, если вы не научите своих детей любить Бога, то дьявол научит их ненавидеть Бога. Если вы не научите их хранить свой ум и сердце, дьявол научит их испортить его. И если вы не научите их слушать родителей, мир научит их восставать против родителей. И если вы не научите их выбирать себе друзей, дьявол даст им своих друзей. Если вы не научите их контролировать свои похоти, дьявол научит их как ублажать их. Если вы не научите их находить наслаждение только со своими супругами, дьявол научит их как разрушить свои семьи. Если вы, отцы, не научите их, своих детей, следить за своими словами, дьявол наполнит их уста грязью. Если вы не научите их работать своими руками, дьявол сделает их лень орудием ада. Если вы не научите их правильно относиться к деньгам, они, как блудный сын, бесцельно растратят все для пустых удовольствий. И если вы не научите их любить своих ближних, то они будут любить только себя. И это действительно, друзья, очень важное для нас, отцы, понимать, что воспитание, в первую очередь, начинается с себя, в подчинении себя Ему, нашему главному воспитателю, который все имеет в достатке, чтобы учить нас быть отцами. Второе, воспитание заключается в пастырстве, чтобы учить наших детей. И третье, очень кратко хочу остановить ваше внимание. Отцовство сопровождается библейским наказанием. Сопровождается библейским наказанием. Оно не заключается в наказании, братья. Оно сопровождается, всего лишь помогает вам, чтобы услышанные истины могли делать свое дело в их жизни, в их привычках. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем. В Библии очень много говорится. Смотрите. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притча 19:18. Наказывай сына своего, доколе есть надежда. Притча 23:13. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет. 22:15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Послушайте еще один текст. 29:15. Розга и обличение. Кстати, слово розга. Я не знаю, почему переведено в русском языке розга. Оно должно быть переведено было посох. Слово розга в английском языке rod. Shepherd's rod. Это тот посох, который, пастуший посох. Розга это всего лишь делает больно. На самом деле посох, всегда ассоциация возникает пастуха, который любит своих овец. И вот почему здесь написано и посох, и обличение. Вот что нужно. Посох и обличение. Посмотрите на этот список, друзья. Когда наказание греховно? И мы на этом закончим. Когда наказание греховно? Наказание греховно, когда оно не имеет верной цели. Мы наказываем своих детей без цели тогда, когда мы просто-напросто сгоняем на них наш гнев. Он не сделал то, что я ему сказал, он не координирует или не соответствует моему графику сейчас, он не делает или не осуществляет моих планов, и я его за это накажу. Это неверная цель. Верная цель, друзья, в первую очередь, перемена сердца. Наказание уместно только тогда, когда было пастырство и когда было ученичество. И когда было ученичество, тогда нужно наказание. И наказание имеет с собой ту же самую цель, что и наставничество. Перемена сердца, не поведение. Перемена сердца. Второе. Вот почему, второе очень важное, наказание греховно, и вы будете грешить перед Богом, если вы учите свою жену просто наказывать, если нет наставления. Притча 22:15 написано, глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга может это исправить. Глупость – это противоположное мудрости. Значит, нужно научить его сначала мудрости. И вот за то, что ты не хочешь так делать, как вот здесь написано, как говорится в Слове Божьем, я тебе должен наказать. Без наставления наказание будет греховно. Третье. Без любви, где любовь означает желание высшего блага ближнему. Если мы наказываем в гневе, в раздражении, в мести, мой сын или дочь не отвечают моим требованиям, тогда мы думаем, что мы наказываем, потому что он не сделал то, что нужно. Посмотрите, притча 14:29. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Или еще один, 19:11 притчи. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Притча 25:28, братья, о нас тоже говорится, что город разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим. Другими словами, если мы наказываем лишь бы для того, чтобы согнать свой гнев и раздражение, мы грешим перед Богом. Когда мы наказываем без молитвы, притча 3:5 написано, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». И когда наше наказание совершается в надежде на свои силы, мы не молимся. Как часто вы молитесь, братья, когда вы берете ремень в руки? Или, может быть, еще что-то потверже, линейку? Или, может быть, наказание, которое вы своим подросткам уже придумываете? Насколько вы действительно молитесь перед тем, чтобы высказать свой вывод или свой выговор им? Если без любви, без молитвы, это наказание будет греховно. Без понимания. Притча 18:2 написано, «Глупый не любит знания, только бы выказать свой ум». Если мы не понимаем своих детей, своих подростков, мы не имеем права их наказывать. Если мы не поняли, почему они сами сделали, мы не можем им объяснить. И не объяснив им, если мы наказываем, мы неправильно их наказываем. Мы должны знать сердце, мотивацию, должны знать все помыслы в их душе. О чем говорит притча 20:15. Помыслы в сердце человека – глубокие воды. Помыслы в сердце моего сына или дочери – глубокие воды. Но мудрый человек разумный или мудрый отец, можно добавить здесь, он вычерпывает их. Без понимания мое наказание детей будет ужасным проявлением греха. Без личного примера. Без личного примера. Если мы своей жизнью и отношением не показали личной любви и послушания к Богу, имеем ли мы право наказывать их за то, что мы их своей жизнью научили делать это же? Посмотрите, как Апостол Павел говорит Тимофею 3:10, «А ты последовал мне в учении, в жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях. Можете ли вы сказать своим сыновьям, подросткам, дочерям, смотрите на меня, и как я делаю, поступайте вы? Это наша обязанность, в этом наше отцовство». Наказание, которое должно сопровождать отцовство, не в то, в чем заключается отцовство, оно будет греховно, если оно не имеет личного примера и если оно не имеет примирения. Если ваша дочь или ваш сын после наказания ушли, повесив нос, и они потом не хотят с вами разговаривать, вы наказали их неправильно. И поэтому я хочу вам, друзья, напомнить о том, что примирение – это обязательный элемент наказания. После того, когда вы их наказали, нужно их крепко обнять и показать им, объяснить, что это было проявление любви вашего сердца. И поэтому я хочу закончить вот на чем. Наказание будет греховно без Евангелия. Если вы не объяснили для них, использовав их грех, использовав их искушение, если вы не объяснили им Евангелие, вы наказали их зря, и вы растеряли свою возможность, как отец, влиять на их душу, на их сердце. Друзья, этот один текст показывает нам эти три очень важные принципа. В первую очередь, самовоспитание. Это первая сфера, это то, где начинается воспитание детей. Второе – ученичество, или пастырство, или наставничество. Это то, чем по сути воспитание является, в чем заключается суть отцовства. И третье – исправление или дисциплина. Вот эти три очень важных элемента отцовства. Если они отсутствуют в вас, вы его теряете. Я благодарен Богу, что вы сегодня как отец, будущий, настоящий, в настоящее время – вы сегодня здесь. Те, кто в прошлом, вы потеряли это, если это не присутствовало, вам нужно идти к своим детям и просить у них прощения. Вам нужно просить прощения у Бога и начинать с этими, со своими детьми, с которыми вы не проявили отцовство и пастырство, начинать новую страницу ваших отношений. Другого пути нет. И в то же самое время, каким бы возрастом ни были ваши дети, помните, вы можете растерять свое отцовство, растерять этот благословенный дар от Бога, вы можете сделать его могущественным, могучим, огромным инструментом Божьей благодати для того, чтобы Бог, используя вас, влиял на жизнь этих детей, чтобы они, как стрела, однажды пущенные, попали в цель. И цель – люби Господа всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумением своим и все, что есть у тебя. В этом и есть отцовство. Помолимся. Отец наш Небесный, мы, земные отцы, бежим к Тебе за прощением, с покаянием, потому что мы часто растрачивали, растранжировали отцовство, которое Ты вручил нам. Господь, прости нас и просим, чтобы Ты помог нам сегодня, сейчас сделать решение быть пастырями, наставниками, учителями для наших детей и быть теми, которые находятся под влиянием Твоего учения. Научи нам учиться, научи нас, Господь, учить, научи нас, Господь, исправляться самим, чтобы исправлять наших детей. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.